Какова роль Ленина в красном терроре? Ведь нам часто рассказывают, он был сам жертва террора, контрреволюционеров, которые устроили на него покушение. Что еще оставалось сделать большевикам? Как вот в борьбе с своими идейными врагами не перейти к таким же методам? А сам-то Ленин, дедушка Ленин, он же гуманист, Бетховена любил слушать, детей на ручках подержать. А в реальности Ленин был не просто идеологом этого террора, а одним из одержимых, маниакально одержимых людей, который настаивал на том, чтобы везде, где можно, брали заложников, расстреливали людей по социальному, по классовому признаку, потому что по-другому с ними нельзя. И это была не фигура речи. Иногда он мог сказать, что вот Луначарского неплохо повесить за такие проступки. Это было его искреннее, чисто садистское желание устроить кровавый террор.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из небольшого цикла, который посвящен Владимиру Ильичу Ленину. Здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин, и я призываю всех подписываться на канал «Ищем выход», ставьте лайки этой программе и другим программам. Сейчас я напомню, что мы оставили нашего героя в самом начале гражданской войны, когда большевики во главе с Лениным очень успешно и как-то неожиданно быстро расправились с мятежом эсеров, в общем-то, очень могущественной партией. Что же происходит дальше?
Да, мы остановились на покушении на Владимира Ильича Ленина в Москве на заводе Михельсона. До этого было покушение на Володарского в Петрограде. Еще одно покушение было в тот же день на Урицкого, тоже в Петрограде. Урицкого, Володарского убили. И все эти покушения, в том числе и на Ленина, производили эсеры. И так как до того был эсеровский мятеж, все это просто Ленину развязало руки для того, чтобы объявить «красный террор». И вот остановимся сейчас на подробностях, потому что все это, с одной стороны, совершенно не чудовищная жестокость и кровожадность большевиков, да еще и террор, разумеется, по социальному признаку, потому что бороться надо было с буржуазией, но при этом эсеры, они же вроде бы социально близкие, это же люди, которые за простой народ тоже против буржуазии. Здесь все у Ленина пересеклось, ну, он всегда мог объяснить, почему вот теперь так, а теперь не эдак. И вообще я лично, например, считаю, что победа над эсерами, вообще над всеми левыми, когда большевики расправились с меньшевиками и с эсерами, своими соратниками, в общем-то, в борьбе с буржуазией, но они все друг друга называли контрреволюционеры. Ну так вот, это было гораздо более важное дело, чем победа, собственно, над белогвардейцами, которых большевики, во всяком случае, в наших учебниках и именовали ставленниками, прислужниками буржуазии. Буржуазия какая-то такая вся мифическая. Потому что буржуазии никакой, ну как вот, целостной силы, да, конечно же, не было. Это все такой большевистский миф. А эсеры были. Сотни тысяч людей их поддерживали, поэтому вот победа над ними, потому что был один мятеж эсеровский в Москве, потом еще был в Ярославле мятеж летом, ну а здесь вот еще и красный террор для того, чтобы окончательно с ними расправиться. Не со всеми расправились большевики в 1918 году, но как сила эсеры после этого фактически исчезли, от них зачистили и органы ЧК, и другие службы советские, ну и поэтому дальше уже все в какой-то степени упростилось. Во всяком случае, у Ленина, насколько я понимаю, после всех этих событий лета 1918 года уже паники впредь не было. Паника у него была, когда как раз, ну, тоже рассказывали, эсеровский мятеж, где страшно кому доверять, он никому не доверяет, вздрагивает там, не знаю, забился бы где-нибудь под кровать у себя в кремлевской квартире, а потом уже так достаточно храбро ходил, тем более, что он никогда на фронты не ездил, в крайнем случае мог поехать к себе, дача, это даже мягко сказано, усадьба, горки, ну, понятное дело, под надежной охраной, и все, всем остальным занимались за него другие люди. Ну, про красный террор давайте остановимся, потому что это как раз-таки в школьные учебники почему-то не попадало, а в полном собрании сочинений, если проявлять терпение, откуда ни возьмись, там вот эти его телеграммы, сообщения, там с какой-то неслыханной легкостью арестовать и немедленно повесить именно повесить там в скобочках с примечаниями человек 300-400 из местной буржуазии, а лучше 500. И это вот он в самые разные города, где вот ему померещилось, или действительно были какие-то выступления против советской власти, или вдруг убили какого-то комиссара. Ну, поэтому заложников надо было брать везде, из числа представителей буржуазии. В общем, опять непонятно, если убили эсеры, как это поможет, например, брать вот людей. Но там у Ленина какая-то органическая ненависть к богатым. Прям вот он так и пишет. Вот из среды богачей. И еще назначить их ответственными за поставки хлеба. Как они могут на это повлиять? Ну, деньги там у них, конечно, надо отбирать, это все само собой. И все это сопровождается, ну, как вот защитники Ленина каждый раз говорят, ну, это же фигура речи, когда он говорит расстрелять и повесить. Ну, вот у него же там где-то встречается, что вот за это упущение Луначарского хорошо бы повесить. Ну, это же понятно, что у них такой вот между собойчик просто такие слова. Но у Ленина слова не расходились с делом. И когда происходило какое-то чудовищное беззаконие, он потом никогда не настаивал на расследовании, на откуда взялся этот произвол, как вот можно было расстрелять без суда и следствия. В том числе, там же попадали периодически под расправу и, ладно, там эсеры, меньшевики, даже большевики. И все равно Ленин не осуждал. Ну, а что делать? Время такое, революционное, жесткости надо побольше, хватит либеральничать. И вот, не скрываясь, все это было совершенно официально. В начале сентября 1918 года в газетах объявлено. А теперь пришла эпоха красного террора. И вот в Петрограде, например, в нашем с вами родном, жертвами этого красного террора официального, это же в газетах публиковали списки, это же не то чтобы где-то там тайно, суда никакого не надо было, просто по постановлению ЧК и вот расстрелять вот эту группу людей, вот эту группу людей, ну и там около 1000 человек, это все, как правило, бывшие царские служащие, влиятельные, если поймали министра, так это просто просится, князья, графы, которые не сумели сбежать, белые генералы, которые почему-то не ушли к Деникину, а остались в Петрограде, давно покинули службу, на пенсии фактически могут быть. Идеальный материал для того, чтобы всех их сначала арестовать, а потом в качестве мести, да, вот за покушение на Ленина, покушение, которое производили эсеры, но расстрелять вот этих вот недобитых представителей белогвардейщины, царских служащих и почему-то каждый раз буржуазии. Ну, там, может, могли поймать какого-то бывшего капиталиста, владельца завода, но их, как правило, всегда было гораздо меньше, ну, предпринимателя, да, в современном представлении. И все это не коробило Ленина никак, вот не дрогнул у него ничего, то есть вот реальный садист и живодер. Ну, во всяком случае, лично-то он не приходил приговоры исполнять, но отчаянно все это поддерживал. И вот про хорошо, если бы это были, ну, действительно, хорошо социально чуждые, хорошо вот откровенные враги, ну, действительно, может быть, они не одобряли приход к власти большевиков. Но здесь вот самое характерное, наверное, в 18 году это дело капитана первого ранга Алексея Счастного. Как вот яркий образец этого большевистского безумия против людей, которые, в общем-то, на твоей стороне. Ну, причем расправа над ним произошла еще до того, как официально объявили красный террор. И, ну, в прошлом цикле про Романовых мы тоже рассказывали, но сейчас вот вернусь к этой истории, потому что большевики подписывают весной 18 года Брестский мир, ну, капитуляцию перед Германией, сдаются, отдают огромные территории, и в том числе, соответственно, ну, какая там теперь может быть армия, а по соглашению с немцами под их контроль должно было перейти или временно должны были остаться только какие-то символические команды на кораблях Балтийского флота. Балтийский флот, опора революции, как нам рассказывали, вот эти все братцы-матросики. Ну, там были иногда среди них анархисты, но с ними быстро расправлялись. А так все такие крепкие, в бескозырках, прекрасные парни, в тельняшках, там, опора революции. Но это не так. Это, конечно, был хаос, безумие. Но, тем не менее, фактическим главой Балтийского флота в начале 18 года оказался капитан первого ранга Счастный. Почему? Потому что вот он, например, не возражал против прихода к власти большевиков, распорядился поднять красные флаги на кораблях Балтийского флота. Тоже был давно, ну, получается, разочарован в царизме. При этом умудрялся сохранять авторитет среди матросов, он же офицер, казалось бы. Но вот уважаемый человек, который глубоко был вот в повестке всех происходящих событий, очень хорошо разбирался в военно-морском деле, но он был награжден в ходе Первой мировой войны за свои, ну, подвиги, получается, в должности командира одного из кораблей. И здесь он просто в ужасе от того, что корабли теперь могут достаться немцам, а большая часть Балтийского флота базировалась в Гельсингфорсе, ну, современный Хельсинки, соответственно, и туда вот-вот ожидается высадка немцев, немцы в итоге высадились. А еще, тоже вот сейчас не всегда даже можно в это поверить, весна 18 года, а весь Финский залив скован льдом, очень крепким льдом, соответственно, корабли физически не вывести. И вот этот вот капитан первого ранга Счастный проводит блестящую операцию по выводу практически всех кораблей, это сотни кораблей, кроме очень крупных линейных кораблей, линкоров, соответственно, до второстепенных, вспомогательных, с помощью где-то ледоколов, где-то вот просто на свой страх и риск. В общем, он вывел все корабли, привел их в Кронштадт достаточно в короткий срок, вот в этой сложной атмосфере. И что происходит дальше? В конце весны его арестовывают, потому что он специально все это затеял. Кстати, энтузиастом вот его ареста был как раз, как ни печально, Троцкий. Вовсе там не Сталин, не Ленин, а Троцкий. А он все это затеял для того, чтобы получить дешевую популярность у матросов Балтийского флота, рассорить их с советским правительством, а потом воспользоваться этим в своих контрреволюционных целях. Но обвинение совершенно абсурдное. Невозможно ни в чем Счастного, казалось бы, заподозрить. Но большевики устраивают над ним суд, причем у него есть даже адвокат. За него вступаются эсеры. Но вот там Троцкий больше всех витийствовал, выступал на этом процессе, не ленился. Как это, личная у него получилась ненависть к Счастному. И как в это дело бы мог бы вмешаться Ленин со всем своим авторитетом? Но это же военный специалист, они же нам очень нужны. Наш сторонник, красные флаги поднимал, флот спас. Ничего подобного, Ленин совершенно равнодушен. И в итоге этого Алексея Счастного расстреливают. Причем, если верить подробностям, которые сохранились, он там письмо детям написал, что ну что я могу в этих условиях поделать? Ну, виновным себя не признал, конечно же. Только принять смерть как вот христианин, и вот там сумерки, должна его расстрельная команда убивать, и поэтому, чтобы ему было проще целиться, он держит у себя вот, да, перед грудью фуражку, потому что она белая, ее там лучше видно, принимает гибель, и никого не коробит, и никакого ужаса вот ни в газетах, соответственно, в большевистских, ни Ленин не требует никакого расследования. Что же это такое? Кто же тогда будет на нашей стороне, если мы будем так с этими людьми расправляться? И это до того, как объявили красный террор. Поэтому, если уж в сентябре 18 года стали подряд просто расстреливать всех попавшихся в руки генералов, и в Петрограде, и в Москве, и в других больших городах, то там удивляться особенно уже никому не приходилось. Но еще раз повторюсь, что для Ленина вообще были главными врагами вот как раз-таки эти, ну, меньшевики, тоже он их презирал, но они не были вот такой организованной силы, не было у них боевого крыла, а вот все-таки эсеры, которые очень опасные были, которые могли вооружаться, у которых за спиной был опыт террора, масштабного террора в царской империи, среди лидеров которых были такие люди, как Борис Савенков, ну и уж там железная женщина Спиридонова. Ну вот как раз-таки расправившись с ними со всеми, Ленин мог вздохнуть с облегчением.
Я еще напомню, как и обещал, о том, что нам можно помогать, и нам эта ваша помощь очень нужна. Вы, наша аудитория, единственный источник нашего финансирования, поэтому мы просим вас делать донаты. Перед вами ссылка на Сбербанк онлайн, она прямо на экране. Там же есть QR-коды, которые ведут к одной и той же цели, к тому, чтобы вы могли помочь нам работать дальше. Пожалуйста, отправляйте донаты, и если вам не подходят те способы, которые вот у вас перед глазами, то вы можете в описании программы найти другие способы. Там много всего, ищите, что-нибудь вам обязательно подойдет. И у нас есть эксклюзивная подписка на Boosty, там совсем мало подписчиков у нас. И примите наши огромные благодарности за то, что вы помогаете нам работать дальше. Спасибо большое всем, кто делает донаты, кто не делает, присоединяйтесь к этим прекрасным людям. Пусть вас, самых прекрасных людей, будет больше, а мы движемся дальше. Итак, вот за этой первой казнью, хотя она ведь тоже не первая, там же еще
первые, убивали еще
внесудебные расправы, маховик потихонечку набирает обороты.
И даже большевики не всегда открещивались от каких-то убийств или расправ. А что такого? Да, вот при взятии Киева, да, пришлось расстрелять тысячи попавших в наши руки офицеров, бывших царских, потому что они все ненадежны, это все потенциальные контрреволюционеры. А что такого? Да, вот там была жуткая резня в Пятигорске, устроенная большевиками, когда тоже, ну, в принципе, там всех подряд они могли хватать, расстреливать, убивать. А что такое? Это же наши потенциальные враги. А если бы мы их не убили, ну, вот как в фильме в экранизации «Тихий Дон» и в самом произведении, они, а они бы нас сразу пожалели бы. И все воспринимается именно так, что вот, да, собрали идейных врагов, они сопротивлялись, а потом, ну вот, к сожалению, без суда, но без всякого удовольствия их расстреляли, потому что они все-таки враги. Но это... Если бы было так, может быть, и можно было бы фильмы такие снимать про революционеров с благородными лицами, а сохранились... Ужасающие свидетельства того, как пытали, мучили живых людей, попавших в застенки ВЧК в разных городах, в Петрограде и в других, когда очень креативно и творчески чекисты подходили к этому вопросу, например, засовывали в трубу крысу, трубу прижимали к телу человека, с противоположной стороны эту трубу перекрывали, еще оттуда подогревали ее, чтобы крыса начинала в ярости прогрызать просто тело человека, все это затягивалось, а он там под пытками, давай в чем-нибудь признавайся. А он может признаваться не в чем. Ну, нету никакого, например, заговора. Или кожу когда сдирали, или иголки под ногти загоняли, или придумывали скручивать вокруг головы человека, там, ну, сжимать ее, там, пока череп не треснет. Откуда все это известно? Казалось бы, да, ну, можно было бы сказать, да это все фальсификации, это все белая пропаганда, а это все публиковалось, невозможно сейчас даже поверить, да, в газете «Правда», в газете «Известия», вот пишет человек, это просто сохранилось все, вот меня схватили, была какая-то облава, я попал на 10 дней, ну, письмо, соответственно, большевика в редакцию, вот я попал в застенки ЧК и с ужасом увидел, как людей пытают, как мучают, до чего их доводят, да что же это такое, где же революционная законность? Ну и дальше как будто надо разбираться, что же такое произошло. Так вот, опять-таки, мы возвращаемся к Ленину, каждый раз он мог оправдать все, любой чудовищный террор, любое преступление, ничего не тревожило, не беспокоило. Вот он делил все так, надежные люди, ненадежные люди. Если это люди за нас, да пусть хоть что, вытворяют, пусть хоть кого убивают, а если это еще и буржуазия недобитая, то не жалко. Ну, казалось бы, ну хорошо, это вот буржуазия, это вот все белые генералы, царские служащие, а точно так же расправы касались и рабочих. Я про крестьян вообще не говорю. Крестьян-то как их не ограбить, если продразверстка, тебе все разрешили, комитеты бедноты, это раскулачивание все, но пролетарии, казалось бы, железнодорожники, опора революции, а вдруг они не соглашаются, например, капризничают, каких-то привилегий там просят, или жалко им стало кого-то. Расстрелы мгновенно, не жалко, присылают какую-нибудь группу чекистов или... красноармейцев, и легко расстреливают. И это все, может быть, не так очевидно было, не всегда это было очевидно в больших городах, а в маленьких, где там один, например, завод, и рабочие сплотились, все присылали для расправы, ну, по сути, это банды такие, да, каратели приходили, потому что это за несознательность такая. Как можно теперь бастовать или возражать против советской власти, против большевиков? Это только контрреволюция. Поэтому и не жалко таких рабочих убивать и расстреливать. И все это тоже попадало в большевистскую прессу, другой тоже к тому времени не осталось, и ничего Ленина не коробило, не тревожило. Ну, еще раз повторюсь, в общем-то он осенью 18 года уже... очень успокоился, главное, что покончили вот со своими соратниками по марксизму, с эсерами, с меньшевиками, ну а дальше-то все теперь будет наше. И вот тоже любопытно, Ленин, как мы рассказывали, ну переходим, соответственно, к новой части, да, к гражданской войне. Потому что
как раз Ленин... самое время, да, потому что все время начинается все с единичных жертв, и в любом столкновении такого рода стороны поначалу стремятся избежать насилия, но постепенно маховик разворачивается.
Ну вот напомним, что Ленин еще до Октябрьского переворота, до прихода к власти приветствовал гражданскую войну, так и писал в своих трудах, превратим империалистическую войну в войну гражданскую, потому что ведь кто воюет? Крестьяне и пролетарии убивают друг друга, это неправильно. Они должны убивать буржуазию, должны убивать своих классовых врагов, вот тогда это нормально, это вот правильно. То, что русский пролетарий убивает немецкого пролетария, неправильно. А вот если русский пролетарий будет убивать русского священника, например, русского служащего, офицера. Вот это прекрасно, это очень даже хорошо, это мы всячески приветствуем. То есть, опять-таки, это не всем было понятно даже большевикам. Там же были большевики, которые выступали за войну до победного конца, за революционное оборончество, но никак не за капитуляцию. И вообще, как это можно допустить такое, чтобы свои убивали своих? И вот здесь любопытно просто про ленинскую прозорливость. Впоследствии нам, конечно, в учебниках рассказывали, как он был гениален, как он умен, как он все на свете знал и все предчувствовал и предвидел. Но именно весной 18 года Ленин писал: «А гражданская война уже закончилась. А все, мы всех победили, там где-то на окраинах какие-то недоразумения, а теперь вообще все, вся власть наша, сопротивляться некому, остались какие-то там осколки, триумфальное шествие советской власти». И вот после всего этого, ну не сразу, как раз-таки с размахом гражданская война и началась. То есть до какой степени Ленин тоже не великий и не геостратег, и началась она... Там по-разному все это, конечно, датируется, потому что, в принципе, она началась уже 7 ноября или 25 октября, да, по старому стилю. Но, видите ли, оказались вот недовольными частично граждане России, а если это еще и бывшие офицеры или юнкера, которых просто надо убивать, это идейные враги, а они почему-то не всегда с этим соглашаются. Десятки тысяч офицеров, кстати, были убиты, никуда не ушли, приняли эту бессмысленную, в общем-то, смерть, не пригодилась им их лояльность, отказ воевать, но кто-то, видите ли, уходил на юг, где формировалась добровольческая армия, и вот там этот костяк и сложился, буквально из нескольких тысяч человек, ну, ничтожная сила, по большому счету. Ну, кто вот эти вот люди, юнкера, офицеры, бывшие фронтовики, которые не смирились и которые хотели сопротивляться? И как у них все там тяжело складывалось? Вот эта весна 18 года, ледяной поход, когда они идут из одного города в другой с бедствиями, с лишениями. Красных вокруг всегда больше, больше в разы. Белые как-то пробиваются, поход заканчивается ничем. Но к ним постепенно прибывают какие-то новые силы, но никто им не оказывает серьезной поддержки. Ни, кстати, никакая не буржуазия, на которую можно было бы рассчитывать, и у которой еще средства тогда были. Никакие купцы или капиталисты, вот там же среди вот этих офицеров, особенно из молодых, были представители, ну, достаточно обеспеченных слоев населения. Да, вот как-то объяснить, чтобы не мерить все так по-ленински классами. И никто не хочет, и на войну не хотят эти средства отдавать, и не понимают, и все большевиков рассматривают как банду временное недоразумение, ну, вот мятеж какой-то большевистский, ну, понятно, что потом порядок будет наведен, само собой. Никто ж не... А тем более, если они против себя всех настроили, эти большевики, и крестьян, и всю бывшую, всех бывших представителей элиты управленческой, и даже рабочих расстреливают, ну, понятное дело, что их, они обречены. Немецкий посол Мирбах был абсолютно уверен, что власть большевиков вот-вот закончится, и тоже как ошибался. Ну, так вот, но тем не менее, там на юге вот формируются эти части... К несчастью, быстро погиб генерал Корнилов, может быть, один из самых способных белых генералов, Алексеев. Но там они между собой умудрились договариваться, без вот каких-то конфликтов, без вооруженной борьбы. И в итоге возглавил эту южную добровольческую армию, белую армию, костяк белого движения генерал Деникин, который вот уже хорошо нам известен и достаточно быстро, в очень сложной атмосфере, вокруг масса красных. Вообще это районы казаков. Казаки все норовят наставить на каком-то нейтралитете. Да, им не нравятся большевики. Но с чего бы это вдруг они стали слушаться каких-то бывших царских генералов, да еще и куда-то опять идти воевать, кровь проливать. Большевики пока им ничем не мешают. Да еще и говорят: земля крестьянам, мир рабочим. Ну и пусть, поэтому мы... Вот здесь у себя на Дону, на Кубани, вот будет у нас своя республика, в итоге действительно была сформирована. И тем не менее, все-таки генерал Деникин смог собрать к лету 18 года под своим началом около 30 тысяч человек. К нему кто-то пробивался с фронта, типа Дроздовского, кто-то приходил, как я уже сказал, из юнкеров, кто-то просто приходил лишь бы вот из ненависти к большевикам. Но пока Ленина все это не пугало, потому что началось все как раз-таки с мятежа, опять мятеж, чехословацкого корпуса. Вот это было гораздо страшнее Ленину, потому что там их агитировать-то очень сложно, этих чехословаков. Но мы рассказывали, еще раз напомним, это бывшие пленные австро-венгерской армии, которые этнически были не австрийцами и не венграми, а, как правило, чехами и словаками. Они, все вот эти люди, соответственно, согласились воевать на стороне Антанты. Была достигнута временным правительством договоренность, что их переправят через Дальний Восток во Францию. И там вот они под обещание того, что Чехословакия станет независимой, будут воевать на стороне Франции и Великобритании. Но, в принципе, все более-менее удачно сложилось. Но пока эти корпуса, растянувшиеся на тысячи километров по всей России, двигались вот из европейской части России туда на Дальний Восток, эти чехословаки стали брать просто под контроль. Это же хаос все еще. Да, и не всем из них нравились большевики, многие города. На самом деле это было не так опасно, как же выписывают большевики в своих фильмах. Но для большевиков это просто было что-то страшное такое. Около 40 тысяч человек, и они, конечно, сплоченные чехи, словаки, все между собой легко договариваются, находят командиров своих более-менее, слушаются, дисциплина у них, соответственно, есть. Как вот с такими справиться? И хотят еще, видите ли, ради свободы Чехословакии, готовы еще воевать на стороне Антанты. Но, тем не менее, о чем мечтали все эти люди? Поскорее добраться, если уж... Ну, если получится, то до Франции, да, а может быть, если все там раньше закончится, на родину, в Чехословакию. Никто из них не собирался оставаться в Сибири и там вот каким-то способом бороться с большевиками. Поэтому эта проблема сначала была очень острая, но достаточно кратковременная. А вот такие люди, как Деникин и его сторонники, они-то никуда уезжать не собирались и готовы были бороться с большевиками вот реально опять до победного конца. И здесь вот, ну, наверное, это тоже такое счастье Ленина, которое вот ему фантастически, он по-своему был везучий, в чем ему повезло, и нашелся такой человек, который смог возглавить по-настоящему Красную Армию и расцвел в этой должности, о чем уж точно не рассказывали, не писали в советских учебниках, потому что именно он привел большевиков к победе в гражданской войне, это Лев Давидович Троцкий. Он стал, ну там, запутанная это немножко система. Он сначала же был, возглавлял наркомат, Народный комиссариат иностранных дел. Потом провалились его переговоры с немцами, пришлось капитулировать, ничего не получилось из его пропаганды, когда он хотел заагитировать кайзеровских генералов в большевизм. Вот, некоторое время он оставался не у дел, а здесь вот те люди, на которых рассчитывали большевики, ну, вот бывший младший офицер типа Антонова Овсеенко, он возглавил один из фронтов. Или кто-то вот из царских генералов, кто перешел на, ну, принял советскую власть, типа Брусилова, но они оказались недостаточно энергичными, недостаточно квалифицированными, ну, вообще просто некомпетентными. Часто я уж не говорю про таких людей, как какой-нибудь Дыбенко, да, который бросал там участок своего фронта под Нарвой, а потом его Ленин требовал расстрелять за вот эту вот преступную сдачу и бегство за сотни километров от Нарвы. В районе 23 февраля 18 года, когда до сих пор отмечается день, ну, раньше Советской Красной Армии, теперь просто День Российской Армии. Ну, так вот, а Троцкий вот в этой должности, ну, по сути, военного диктатора расцвел просто потрясающим образом. Не сразу все это произошло, не все тоже Троцкий понимал, никакого военного образования у него не было, в армии никогда не служил. И тем не менее, приходится признать, очень талантливый человек, который вот в течение короткого времени пришел к важным логическим заключениям, что, во-первых, конечно, нужна железная дисциплина. Ну, большевики очень быстро отказались от своих обещаний, что армия будет только добровольная, что командиров солдаты будут выбирать, что не будет, что все будут в армии, соответственно, равны, расстрелов никаких нет. Ну что вы, как можно кого-то расстреливать? Очень быстро большевики и расстрелы вернули, и железную дисциплину, во всяком случае, на словах, и принудительную мобилизацию. Просто чудо не происходит. Вооруженные части красноармейцев очень сомнительные. Туда приходит множество людей и добровольно, и по принудительному набору. Ну, для чего? Потому что паёк, например, будет. Ну, грабить кого-то можно. А так вот идти на пулемет и воевать шиш с маслом. Это недобитые белогвардейцы, видите ли, могут ходить в такие безумные штыковые атаки. А мы-то с чего? С чего бы это вдруг? И не слушаются. Могут и где-нибудь комиссара пристрелить, особенно если среди них какие-нибудь более уверенные в себе анархисты. Очень тоже влиятельная такая сила. Большевики их ненавидели и побаивались. Ну так вот, а здесь Троцкий, это просто одно из первых его дел, это все еще лето 18-го года, еще как раз-таки своего полноценного размаха гражданская война пока не достигла, но демонстрировали выдающиеся успехи представители правительства, так называемый Камуч, мы тоже его уже упоминали, в Поволжье бывшие избранные в учредительное собрание депутаты собрались там, объявили себя, мы здесь власть, за нас голосовал народ. А большевики проиграли выборы в учредительное собрание. Большевики, вот, кстати, отношение, да, к демократии. Учредиловка. Называли с презрением и хохотали. Тоже мне взяли, да разогнали всех этих народных избранников. Тоже мне. Это вот про советскую демократию. Ну так вот, а у этого Камуча оказался в их распоряжении очень талантливый, способный офицер Каппель. Тоже мы про него рассказывали, который достаточно быстро смог захватить крупнейшие города в Поволжье, в том числе Казань, и очень настойчиво рекомендовал отправляться на Москву, пока вот этот хаос, пока большевики не сформировали свою сильную армию. Причем это видно, что побеждать большевиков, ну, Красной армии, можно значительно меньшими силами, лишь бы они были дисциплинированы, лишь бы ими руководили способные офицеры. И здесь вот Троцкий впервые расцвел. Он успел подготовить себе специальный бронепоезд, на котором потом практически жил больше 2 лет. Ну, у него там был большой бронепоезд, много вагонов, был вагон-баня, был вагон-библиотека, все почти что бронированное, была серьезная охрана, больше 100 человек, автомобиль у него там был, не до всюду даже на бронепоезде можно доехать. Бронепоездов, кстати, было, по сути-то, 2, и даже аэроплан на каком-то этапе. Сам Троцкий был очень решительный человек, много раз попадал под обстрелы, бывал окружен, но вот всегда вырывался. Так вот, он прибывает к Казани, Казань захвачена, ну и... Это большевики их называли белыми, хотя представители этого Камуча очень расстроились бы, потому что там было много эсеров и меньшевиков. Ну, в общем, ну, неважно, в Свияжск он прибывает, там есть какие-то красные части, и вот он требует доклада от одного из командиров, тот говорит, ну, слава богу, смогли, значит, покинуть Казань без потерь, вот в моем отряде все красноармейцы живы, раненых нет. И Троцкий приходит в ярость. Так это что же, вы, значит, не отстреливались, что ли? Вы что, сбежали, что ли? Вот бросили город Казань, город, в котором Владимир Ильич Ленин в университете учился. Это я от себя прибавил, вряд ли так Троцкий говорил. И начинает немедленно во все вмешиваться, отстранять вот таких вот командиров. Если кто-то там пытается спорить, тоже вот отстранять или арестовывать. Очень решительно действовать, с ним небольшая команда людей, которые ему абсолютно преданы. Все, кстати, в кожанках. Это вот они разобрали склады, предназначавшиеся для летчиков, очень полюбили. И Троцкий на фотографиях тоже вот эта кожаная куртка, кожаная кепка, все черное, эффектно так все это смотрится. Конечно, не большевики все это придумали. Ну так вот, ну и этого мало для того, чтобы наладить дисциплину. И вот идет Троцкий на какие-то жутковатые меры, от которых тоже падали в обморок, в том числе некоторые большевики, даже при царе никогда такого не было. Децимация. Такая вот старинная традиция из античных времен. Если какое-то подразделение легиона, какая-то когорта бежала с поля боя, соответственно, каждого 10-го казнить. Или если они потеряли своего орла легионного, ну, там у них было много значков, или еще какое-то преступление. И вот отсчитывают каждого 10-го, казнят. А среди остальных дисциплина, соответственно, должна вырасти. Но этого мало. Придумает Троцкий заградотряды. То, что это неслыханно. Ну, потом Сталин этим активно пользовался. То, что нельзя доверять этим частям на передовой, вдруг они там захотят отступать. А сзади мы посадим надежных людей с пулеметом. Пусть только попробуют отступить, испугавшись какой-нибудь атаки. Ну и все это приносит свои плоды, вот эти жесточайшие меры беспощадные, которых даже в царской армии в самые худшие ее печальные времена никогда не было, когда это уже не просто железная дисциплина, а надо формировать, по сути, некое подобие таких бессловесных рабов, которых бросают в мясные штурмы, а они должны беспрекословно слушаться. Представляете, вот прошло больше 100 лет, и все это при Путине опять воспроизводится. Троцкого, правда, нет у него такого талантливого, способного, который мотается по фронтам, которые везде находятся на острие и решают проблемы. И еще что Троцкий, конечно же, продавил это решение, не всем понятное. Нету среди нас квалифицированных людей. И вот даже мне, вот какой бы я ни был талантливый и способный, нужны профессиональные люди, у которых есть опыт за спиной. Ну, таких полно в России. Да, да, генералы. Ну, может быть, полковники, да, кому-то они кажутся ненадежными, но я за них ручаюсь, что вот эти люди, так называемые военспецы, военные специалисты, они под моим присмотром, они смогут все правильно планировать, они будут не просто подсказывать, а брать на себя в том числе и ответственность за то, как и что, и на фронтах, и где расставить артиллерию, и как обеспечить логистику. В общем, все это тоже сработало, но только вот... И тут же, очень скоро, вот в это же все время, это осень 18 года, случился первый серьезный конфликт у Троцкого и у Сталина.
А дело в том, что этот конфликт потом очень широко использовался в партийной борьбе, в противостоянии группировок. Поэтому я просто напомню, что в середине нашей программы мы, во-первых, хотели бы еще раз попросить вас всех ставить нам лайки и подписываться на наш канал. Это очень важно и для нас, и для вас, потому что алгоритмы Ютуба, понимая, что вам нравится подобный контент, предлагают вам аналогичные передачи. Не только из нашего цикла, но и вообще канал «Ищем выход» и, может быть, похожие по тематике. Так что вам это принесет одну лишь пользу, а нам очень поможет продвигать и канал, и программу. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, ставьте лайки, ну и, конечно же, будьте с нами, будьте поблизости, оставляйте комментарии, в первую очередь, конечно, касающиеся личности Ленина, все, что вы хотели услышать, но пока не слышите, все, что вы считаете нужным добавить, мы эти комментарии все рассмотрим в последней программе цикла, на самые интересные дадим ответы. Возвращаемся к гражданской войне. Да, это, как я понимаю, история с Царицыным, где Сталин с Троцким просто вступили в прямой конфликт.
Ну да, чтобы закончить предыдущую часть, в итоге вот этими штурмами, бросая вперед тысячи красноармейцев, Троцкий сумел заставить Каппеля отступить из Казани, взять Казань под контроль большевиков, то есть вот, ну, оправдал. Оказано ему высокое доверие, не считаясь жертвами, с заградотрядами, как я уже сказал. Но, тем не менее, вот как бы Путин его должен был похвалить, эффективный менеджер. Да, вот добился поставленных целей, и так как все это район Поволжья, а гораздо южнее, части казаков белых подходят к Царицыну. Царицын пока еще контролируется большевиками, но напомним, да, это современный Волгоград, а для каких-то фанатиков Сталинград. И надо обеспечить оборону этого Царицына. И туда прибывает Троцкий. И мы бы ничего об этом, может, так и не узнали бы при советской власти, потому что при советской власти, особенно в 30-е годы, оборона Царицына – это главное событие гражданской войны. Почему? Потому что туда прибыл товарищ Сталин и организовал там оборону, отстоял, и в фильмы все это попало, а некоторые фильмы еще потом пришлось. Это вот мы когда про Сталина рассказывали, Сталин сам очень злился, потому что там актеры, режиссеры хотели представить его как такого античного героя с голым торсом, который поднимается из окопов, а Сталин к тому времени уже позиционировал себя как такое божество, который, конечно же, и не должен был ходить ни в какие штыковые атаки. Фильм забраковали, но какие-то эпизоды остались. Очень интересно посмотреть, как вот пытались выслужиться люди перед вождем, а вождь только из-за этого злился. Ну, в общем, прибывает туда Сталин в Царицын, находит там своего близкого соратника, с которым очень сдружился до конца жизни, Ворошилова, и они начинают с Троцким откровенно враждовать, просто отдавать взаимоисключающие приказы. Ну, вообще, Сталин прибыл для того, чтобы решать вопрос с продовольствием, потому что Поволжье, житница, голод еще пока не наступил, надо вот оттуда эшелон с хлебом отправлять в Москву. А Сталин очень быстро начинает влезать во все дела Троцкого. Причем почему? Потому что Троцкий привлекает бывших царских генералов, а это все совершенно ненадежные люди, они все предатели. И Сталин умудряется, например, распоряжаться вот этого схватить, вот этого арестовать. Дальше происходят, в принципе, достаточно закономерные события. Вот эти бывшие царские офицеры, которых начинают подряд арестовывать, кто-то из них просто покидает, соответственно, штабы красных, кто-то вступает в переговоры тайные дальше там с белыми, потому что чувствует себя ненадежно, кто-то из них попадается, и тут Сталин говорит: «Вот посмотрите, так они же, во, как я и говорил, они же все вот сплошные враги и предатели». Троцкий в ярости, потому что это все не дело Сталина вообще. Это если таким путем действовать, то, конечно же, всех против себя настроишь. В итоге они начинают оба строчить письма Ленину. И тут вот опять, так как Ленин главный герой, да, нашего повествования, совершенно некомпетентный человек. В военном деле уж и подавно. И в отличие от Троцкого, необучаемый совершенно. Вот он лозунгами мыслит: расстрелять, повесить, заложников захватить, в концлагерь отправить. Это он все понимает. А вот здесь он не знает правильного решения. Нужны вот эти военные специалисты или не нужны? Или нужно действовать партизанскими методами? Как вот Сталину это очень нравится. Будем такими отдельными отрядами нападать, по ночам на этих недобитых белогвардейцев. Меня Ворошилов научил. Это все тоже очень любопытно, потому что потом, уже во время Второй мировой войны, Сталин очень недолюбливал все это партизанское движение. Оно ненадежно, не контролируется, ничего не поймешь, что у них там происходит, у этих партизан. А здесь вот он в 18 году возомнил себя таким вот экспертом, специалистом, очень зло писал про Троцкого. В итоге Ленину пришлось вмешаться, и Ленин хоть и симпатизировал Сталину и даже был на его стороне, но в итоге Троцкий все-таки вот видно, очевидный, эффективный менеджер, поэтому, ну, все, что мог придумать Ленин, тоже в своем коварстве, ну, попробовать этого Сталина забрать обратно в Москву, раз он там специалист, как большевики считали, по национальному вопросу, пусть он этим делом и занимается. Но конфликт этот был, ну, казалось бы, вот исчерпан в 18 году, конечно же, Троцкому потом все припоминали, Сталин его с тех пор ненавидел, ну, на некоторое время вот затаился этот параноик и очень мстительный человек, и в итоге убил Троцкого, ну, потом уже гораздо позднее. А пока что у Ленина все как-то само по себе происходит, и вот как раз в ноябре 1918 года происходит еще одно событие, которое повлияло на все, на весь ход мировой истории. Ну вот очередная новая часть, да, и как Ленин ею воспользовался.
Возвращаемся на международную арену, да, у нас ноябрьская революция в Германии.
Да, потому что в ноябре, ну это, соответственно, уже по современному календарю, в Германии началась революция. В Гамбурге, в других городах начались мятежи. Мятежи – это на военно-морском флоте, масштабные забастовки рабочих. Достаточно для кого-то неожиданно, но Ленин, конечно же, все это предвидел, Ленин, конечно же, все это знал, просто ошибся по времени, но все это произошло. Все-таки рухнул фронт во Франции, массово немцы стали покидать свои позиции, во что тоже невозможно было поверить. Но Гитлер на этом помешался, да, что это был нож в спину, нас предали, все эти проклятые агитаторы коммунистические, а то бы еще неизвестно, как бы война завершилась, а то бы мы победили. В общем, в кратчайший срок рушится все. И Германия очень быстро, ну, заключается перемирие, а по сути капитуляция. Германия должна сдаваться, защищать Германию некому, при этом... Ну так, тоже забегая вперед, Германия очень легко отделалась. Практически никто в Германии не увидел оккупационные войска. Антанта отказалась от идеи разместить там свои военные базы. Казалось, что Германия разорена, унижена. Очень быстро немцы подписали действительно такую же капитуляцию, которую не заставили подписать большевиков. Теперь все то же самое подписали они. Уже перед победителем, перед Антантой, Францией и Британией, Соединенными Штатами отказывались от всех своих колоний, согласились платить гигантскую контрибуцию, что больше никакой армии, а только совершенно маленькая декоративная, никакого уже кайзера, это все будет республика. И Германия совершеннейше разорена, вот реальный голод. Брюквенная зима там знаменитая, и эйфория какая-то наступила в Париже, в Лондоне, в Вашингтоне, но все это невозможно, это никогда не возродится. Допустили вот эту роковую ошибку, оставили Германию, а потом такие, как Гитлер, реваншисты, не сразу, потому что мятежи поначалу демократическое правительство могло подавлять, а потом уже не смогло. В итоге все вот они пришли к власти, но пока 18-й год. Все рушится. Ну и, конечно, одно из прочих всяких условий соглашения, что Германия должна покинуть все ранее оккупированные территории. Ну, неважно, где они были, соответственно. Ну, и то же самое касалось и Австро-Венгрии, где просто бывшая империя погрузилась в хаос и распалась на части. Германия так буквально не распалась, соответственно. Это значит, что все вот эти огромные пространства от Украины на юге до Эстонии на севере, бывшей царской России, германские части должны покинуть. И было специальное соглашение о том, что не просто так покидать, потому что они надежно держали под своим контролем, сравнительно небольшими отрядами, красные вообще были абсолютно беспомощны против них, сразу разбегались. Вот эти немецкие подразделения должны заменить части Антанты. И если бы так произошло, еще бы неизвестно, как сложилась бы судьба большевиков, тем более, сколько вот они в своих потом учебниках писали и рассказывали, таким как я, про проклятую интервенцию, про вот эту международную буржуазию империалистов и только невероятным напряжением Красной Армии и рабочих крестьянских сил, вот удалось с этими интервентами справиться, что неправда. Какие-то крошечные силы пыталась Антанта отправить, и не получалось ничего. Во всяком случае, на юге, куда вот попробовали французы прислать свои боевые корабли, взять под контроль хотя бы Одессу, но это еще раньше происходило, а потом в 18 году, после соглашения с немцами снова, мятежи. Вот эти вот французские, соответственно, пролетарии, да, французские солдаты, они не понимают, за что мы теперь-то будем воевать. И вообще нам вот рассказали, что там расправились с буржуазией, нам, французским пролетариям, рассказывали, что там строится царство труда и справедливости, мы не хотим воевать против вот наших теперь идейных друзей-пролетариев. Ладно, мы немцев недолюбливаем, а что это мы будем здесь, что мы здесь вообще в России делаем? И ничего не получается у французского экспедиционного корпуса. Чуть лучше было у англичан, там получше было с дисциплиной, но у англичан тоже не хватало пехоты, сил, флот пригодился, но это только вот побережье где-то в районе Балтии или там в районе Мурманска, и то недолго, несерьезно, потому что даже попытки помочь, отправляя белым, например, врагам большевиков какое-нибудь снаряжение, вооружение, наталкивались на такие масштабные забастовки в Великобритании, когда вот эти вот докеры отказываются грузить корабли. Куда снаряжение, куда вот это танки отправляются? Против Советской России исключено, не будем ничего грузить. Ну и все, ну что вот могут поделать эти вот недобитые империалисты, как их Ленин клеймил, к радости Владимира Ильича Ленина, Антанта совершенно беспомощна. Вот она реальность. И серьезное сопротивление могла оказать только вот белая армия. Ну, соответственно, Ленин опять в эйфории, во-первых, потому что сбылись его пророчества. Во-вторых, потому что, ну, интервенция все-таки не опасная, не страшная. Ленин поддерживает отношения со своими соратниками, в том числе и в Германии, которые теперь тоже расцвели, которые тоже быстро готовятся устраивать свою социалистическую революцию. Какие-то даже органы власти там сформировали. Баварская Советская Республика, Венгрия Советская Республика. И вот Ленин, как настоящий империалист и диктатор, он же за право нации на самоопределение. Ну, казалось бы, нам бы тут у себя бы как-то справиться. Да, мы сочувствуем, да, ну, может, гуманитарную помощь отправлять, но как мы можем вмешиваться в дела других государств? Мы же проклинали царский режим Николая I, жандарма Европы Николая Палкина за то, что он вмешивается. Какое ему дело, что появилась независимая Бельгия, как это отвратительно, а мы бы приветствовали. А здесь ничего подобного. Это совершенно другой человек. Теперь Владимир Ильич Ленин, который говорит: надо помочь немецкому пролетариату, немедленно отправлять туда вот надежные части красноармейцев, добивать эту недобитую немецкую буржуазию. Это все буквально через полгода после того, как он подписал абсолютную капитуляцию с кайзером и с немецкой буржуазией, вонзил к ужасу Дзержинского и других большевиков нож в спину немецкому пролетариату, а здесь ничего подобного. И какое препятствие вдруг неожиданно на этом пути, чтобы отправить, ну там же хаос в Германии, а тут наши надежные части, когда вся эта немецкая армия разагитирована, Польша, вот откуда тоже вот, да сколько большевики про это говорили, сколько вот они сочувствовали угнетенному польскому народу, бесправному, проклинали империализм, ну тот еще австрийский, немецкий и российский, который многострадальный польский народ Польшу разделил на три части, лишал Польшу не только государственности, а и права разговаривать на своем языке, проводил насильственную русификацию, сколько Ленин слал проклятий. А теперь Польша — это препятствие на нашем большевистском пути для спасения, ну для организации мировой революции, для помощи немецкому пролетариату, и как быстро, видите ли, вот эта вот панская Польша во главе с этим Пилсудским, который тоже был когда-то социалист, формирует свою армию, ей помогает, видите ли, Антанта, да это недоразумение какое-то, сохранились просто советские плакаты, где вот немецкий пролетарий, советский пролетарий, а между ними вот эти вот паны недобитые, потому что потом в советской пропаганде Польша могла называться только с двумя прилагательными: панское или буржуазное. Но в любом случае абсолютно враждебное государство. И начинается советско-польская война. Вот как-то звучит так витиевато немножко, да, странно. Там всякие несчастья достались полякам и вообще всей вот этой части Европы после краха империи, потому что а где заканчивается вот граница исторической Польши и начинается граница суверенной Украины, например, или Белоруссии? Потому что, ну, как мы уже рассказывали, конечно, не Ленин придумал Украину и Белоруссию. Конечно же, там возникли независимые правительства со всякими трудностями, проблемами, и хлопотами, но тем не менее это формировалась государственность. И Ленин, если бы был хоть сколько-нибудь вменяемый человек, должен был бы радоваться, но все это раздражало, должен был бы быть везде только один огромный Советский Союз. Ну так вот, и здесь конфликт это, ладно, у поляков с большевиками, а конфликты с украинцами, а конфликты с литовцами, потому что в итоге поляки, например, Вильнюс, это мы сейчас знаем, да, что это столица Литвы, старинный литовский город. Они его захватили в ходе всех вот этих событий. Он оставался в составе Польши вплоть вот до 1939 года, до 1940-го, до того, как Сталин уже потом организовал свои вторжения и раздел очередной Польши в союзе с Гитлером. Ну так вот, и все вот эти вооруженные конфликты, ну и, соответственно, попытка организовать поход, это все мне тоже нравится. Советские власти, большевики никогда не называли вторжение, агрессия, это только буржуазия. А если вот что-то делает советская власть, это поход. Польский поход, поход в страны Балтии, прибалтийский поход, потому что немцы-то ушли, соответственно, там есть пролетарии, везде есть пролетарии, и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве, и мы должны прийти им на выручку, помочь вот, этот вот, вот этим вот нашим идейным классовым друзьям, соратникам, неважно, что они начали формировать свои независимые государства. Это, кстати, тоже было неожиданно, в том числе и для Ленина. Ну, ладно, там Финляндия, ладно, там была автономия, ну, ладно, Польша. А как может появиться Эстония, Латвия? Что это такое вообще? А у нас вот латышские стрелки, кстати, все равно вот регулярно этот вопрос поднимали. А когда мы поедем домой-то? Ну, хутора на свои. Все вот эти латышские стрелки, сколько их ни агитируй, ну, не все, но большинство... Одна мечта – уехать в родную Латвию, ходить на праздник Лигу, петь латышские песни и жить на своем хуторе, а не в каком, вовсе не в колхозе. Вот. И большинство этих красных латышских стрелков туда в итоге-то и уехали. Но это было позже. А пока что, это вот уже конец 18-го года, начало 19-го года, отправляются очень уверенно красные отряды, ну, как они называли, лицемерно, на помощь эстонским, латышским, литовским пролетариям, белорусским пролетариям. А это все экспансия, оккупация, настоящий империализм. Захватить, разместить там свое марионеточное правительство. И опять начинаются, ну, тут у большевиков, к счастью, вот на том этапе не получилось ничего. Например, совершенно неожиданно для большевиков серьезное сопротивление оказали эстонцы. Один из самых немногочисленных народов на территории бывшей царской империи. Никакой армии, конечно же, у них нет. Никакого опыта государственности не было. Но, тем не менее, они оказались такими сплоченными, дисциплинированными, сумели в короткий срок сформировать вооруженные отряды. Ну, понятно, что без танков, без самолетов, без серьезного вооружения. Ну, хорошо, если Антанта чем-то помогала. Ну, были какие-то примкнувшие к ним, в том числе бывшие царские офицеры, прибыли небольшой отряд, около 4000 человек из Финляндии, добровольцев. И заставили красных отступить, очистили территорию Эстонии от этих вот большевистских орд, если можно так сказать. Посложнее было латышам. Причем почему? Потому что там еще такая оказалась дополнительная сила против латышей. Это вот немцы, ну как большевики-то их называли, все это... Помещики, недобитые, соответственно, потому что крупнейшими землевладельцами были этнические немцы на территории, ну, не только это все Лифляндия, Курляндия, но и Исляндия тоже, ну, вот оздейские немцы, было много немцев очень в городах, и они там формировали собственные части, а как раз-таки Германия, под предлогом того, что это добровольцы, это все местные, это не наши регулярные части, сформировала там полноценные, ну, в том числе из... И из полностью немецких, то есть из Германии солдат, которых выдавали за местных жителей и обещали, кстати, им тоже потом землю и хутора, сформировали серьезные подразделения. И здесь на каком-то этапе правительство Латвии просто оказалось на 2 месяца просто на корабле около Рейда. Очень помогли англичане, спасая Ригу, ну, ото всех спасая, и от немцев, и от большевиков. В итоге случилось чудо, эстонцы помогли. Поляки помогли и наступление белых на юге в 19 году, когда Ленину пришлось оставить эти идеи об оккупации всей Балтии, о захвате Беларуси. Он решил сосредоточиться попозже на Польшу, но и там тоже доберемся до этого, провалился поход на Варшаву, потому что все-таки пришлось готовиться к защите от армии Деникина. И вот Ленину потом в итоге-то пришлось смириться с провозглашением независимости этих новых государств. Но вовсе не потому, что он был такой добрый, и вот лично придумал независимую Эстонию, то нам, наверное, скоро будут пропагандисты рассказывать на Первом канале, что всю эту Эстонию Латвия и Ленин придумал. То это неправда. А в нашем случае еще очень важный прецедент, когда группа энтузиастов, группа людей берет на себя ответственность, провозглашает государственность и добивается того, чтобы эта государственность устоялась, сформировалась устойчивая демократия, да, на небольшой территории, совершенно неожиданно. Сколько бы там ни припоминали, а когда это у Латвии была своя государственность? Оказывается, все можно.
Вернемся к нашему главному герою. Только перед этим я напомню, что мы ждем ваших донатов и очень благодарны вам за них. Ссылка на Сбербанк онлайн у вас прямо перед глазами. QR-коды, они все к тому же, к тому, чтобы вам было легко и просто отправить нам пожертвования. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Действуйте дальше ровно в том же роде. Владимир Ильич, чем же он занят все эти первые месяцы гражданской войны?
Ленин обустроился, понятное дело, в Большом Кремлевском дворце. Опять-таки, так все витиевато звучало в советских учебниках. Ленин поселился в Кремле, где-то в Кремле, в казармах, можно подумать, в каких-нибудь, или в башне. Нет, там Большой Кремлевский дворец, множество помещений. Ну, сравнительно, может, небольшую квартиру трехкомнатную Ленин занял, где поселился с Крупской, со своей сестрой и, разумеется, с прислугой. Не будет же Крупская или его сестра дворянки еду готовить, не хватало еще. Ну, понятно, там заботились им, еду и так доставляли. И там достаточно много большевиков в итоге поселилось, и сохранились просто письма коменданта Кремля, который хватался за голову, что все загажено, мусор не выносят, что это все, это же министры, комиссары, ну, министрами они не любили, чтобы их называли народные комиссары, которых все больше и больше становится, а что они там устраивают? Ну, и Ленин как-то пытался этим разбираться, но неохотно, неактивно, потому что у Ленина, например, у единственного ванная оказалась в квартире, лифт для него персонально сделали, но он же раненый. Еще наверху на крыше для него беседку организовали, чтобы он мог ходить туда отдыхать, а если, мало ли что, он еще мог поехать вот в горки в свое имение, и даже на охоту, кстати, периодически выезжал, то есть жил как барин. Просто вот настоящий такой вот русский барин-дворянин, который вот то прокламации пишет, сам-то воевать не пойдет, то должен как-то от всего от этого отдыхать. Но несмотря на всю эту свою фантастическую работоспособность, и еще Ленин развернулся, тут он что-то расцвел, потому что надо, соответственно, создавать новое монументальное искусство, потому что одно дело повзрывать, поуничтожать памятники царям, но надо что-то на их место. И здесь с невероятной скоростью уже 7 ноября, вот по всем территориям, которые большевики контролировали, но это в первую очередь Москва и Петроград, стали размещать везде, где ни попадя, бюсты, памятники, фигуры, ну, понятное дело, Маркса и Энгельса. В общем, Ленин составил огроменный список, когда, начиная от Спартака и кончая людьми, которые вряд ли были пролетариям хорошо знакомы, например, такие как Д'Антон, или там просто многие теоретики, фамилии которых даже сейчас не очень известны, а Ленин их по каким-то причинам уважал, потом мог уже и не уважать. В общем, все это с невероятной скоростью стало заполонять. Вот этот гипс, эти монументы. Ну, надежнее было монумент какому-нибудь рабочему, потому что абстрактного рабочего потом не обвинишь, что он оказался затесавшимся недобитым буржуином. Но как бы то ни было, вот этим вот Ленин охотно занимался. Приходил на открытие 7 ноября. Вот фотографии эти сохранились, можно будет потом показать, как Ленин со Свердловым вот присутствуют на открытии памятника в Москве Фридриху Энгельсу и Карлу Марксу. Где там гражданская война, что там происходит, у нас все хорошо. И только лучше становится. Ну, о том, что происходило дальше, расскажем уже в следующем выпуске.
Оставляем Ленина в конце 18 года и прощаемся с вами. Ставьте, пожалуйста, нам лайки, пишите комментарии, что бы вы хотели услышать и чего, может быть, вы не находите в наших программах. Все это мы рассмотрим в самом конце цикла. А сейчас прощаемся с вами. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.